Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам представляю сразу двух моих гостей. Это Людмилу Федоровну Муртазалиеву, старшего научного сотрудника Свердловского областного краеведческого музея. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
Добрый день.
И Эльвиру Борисовну Андрусенко, члена православного общества любителей духовной словесности. Здравствуйте, Эльвира Борисовна.
Здравствуйте.
Собрались мы сегодня вот по какому случаю. Вышла, ну, правда, она вышла перед приездом патриарха Кирилла на нашу Екатеринбургскую землю книга, которая называется «Иоанно-Предтеченский кафедральный собор». А поводом для выпуска вот такой книги является юбилейная дата. 150 лет нынче исполняется Иоанно-Предтеченскому кафедральному собору. Но я вас поздравляю, поскольку вы имеете непосредственное отношение к выпуску этой книги. В чем заключалось ваше участие? С кого начнем? Людмила Федоровна.
Нужно сказать, что книга, в общем-то, вышла случайно, если так можно сказать.
Ничего случайного, говорят.
Вы знаете, по благословению священника Иоанна Предтеченского храма, отца Иоанна Молокова, и благословению владыки Викентия, нам вот с моей коллегой Эльвирой Борисовной было поручено собрать материал для, ну, будущего, возможно, музея храма, поскольку готовился юбилей. Мы, вот Эльвира Борисовна, прихожанка этого храма. Так вот, мы начали эту работу. В общем-то, работа велась, наверное, в течение года, да?
Нет.
В течение года. То есть мы побывали вначале, конечно, в хранилище нашей мудрости, областном краеведческом музее. И вот когда мы рассматривали метрические книги этого храма, вы знаете, было ощущение, что я здороваюсь с известными горожанами, потому что мелькали имена, даты,
известные
события.
Вам уже, поскольку вы сотрудник музея.
Да-да, значит, ну, во всяком случае, вот мы узнали, что старостой определенный период этого времени, старостой храма Иоанна Предтеченского, был спичечник Логинов.
То есть вот он... Гражданин нашего города.
Да, конечно, гражданин города. Далее, известна фамилия Толмачевых в нашем городе. Имя Николая Гурьевича носит улица нашего города. Но, оказывается, они тоже, его семья, были прихожанами этого храма, потому что в одном из дат было написано, что крестили его брата, Гурия Гурьевича. Далее, управляющий Верхесецким заводом Николай Фадеев тоже был прихожанином этого храма. И вот для меня было как-то вот необычным, что, оказывается, священники этого храма все религиозные обряды выполняли в родном храме. Вот как-то мы иногда сейчас, живущие в 21 веке, стараемся скрыть свою личную жизнь. И где-то в другом месте что-то личное делает.
Не афишировали, да?
Да. А вот Виктор Марсов, который, ну, Царство Небесное, ему был расстрелян в 1937 году.
Это кто?
Это священник тоже этого храма. Он пришел где-то в 2010-2011 году в храм, и он крестил там своих детей. А вот настоятель храма Алексей Серебренников, он венчал кого-то из своих детей. То есть было очень любопытно вот это увидеть.
То есть вся такая вот личная жизнь вот этих людей, она такая была прозрачная.
Да, и совершенно не открытая.
Угу.
Еще более таким, знаете, ну вот приоткрыла завесу времени, когда мы смотрели уже не метрические книги, нам в руки попали клировые ведомости. То есть это вообще вся экономическая жизнь храма. Вот нам эти клировые ведомости любезно предоставили сотрудники архива. Ольга Алексеевна Бухаркина, она видела, что мы очень скрупулезно все это смотрим. Приходим в четыре руки, все смотрим. И вы знаете, как будто приоткрылась завеса времени. 1896 год. Мы узнаем, что на этот период времени у храма воздвигается кирпичная ограда, что храму прирезывается какая-то часть земли. И вы знаете, вот как на блюдечке нам была подана биография отца Алексея Серебренникова. Вообще это вот как, ну, может быть, привет из прошлого века. Ну, так, наверное, нельзя говорить. Ну,
это было Алексея Серебренникова,
настоятеля храма
того времени.
Да. Он приехал в наш город после окончания Пермского духовного училища в 80-е годы. Он до этого уже работал священником, и ему было около 30. Когда он приехал, вначале он работал при храме епархиального училища, ну, а и активно включился в преподавательскую деятельность. Он окормлял учащихся нескольких учебных заведений. В этих клировых ведомостях так и сказано, что он получил благодарность от Оренбургского учебного округа. Вот все учебные заведения нашего края входили в этот округ. Mm-hmm. То есть он был не только пастырем духовным, но и вот просто в учебном плане оказывал, видимо, какие-то интересные такие услуги детям. Mm-hmm. Далее мы узнали, что именно он был редактором екатеринбургских епархиальных ведомостей.
Именно Алексей Серебренников.
Да, именно он. Mm-hmm. Далее мы узнали, что вот храм Иоанна Предтеченский владел двумя домами, то есть где жил Причт. И вот в одном из домов, где жила семья настоятеля Алексея Серебренникова, и располагалась эта типография, редакция и типография. Мы еще узнали о следующем, что, видимо, он был человек многочитающий, потому что в определенный период времени он открыл при храме библиотеку. Любопытно, что вот...
Обитель словесности.
Да. Вот. В храм, как бы в территорию, принадлежащую храму, входили завод Верхесецкий, спичечные фабрики Логинова, и вот они были читателями этой библиотеки. Книги выдавались по воскресеньям после литургии, причем первоначально отец Алексей сам выдавал книжки, но выдавал в соответствии с духовным развитием человека. То есть вот очень важно, что как он о своих прихожанах пёкся.
Глубоко.
И знал их.
Глубоко
знал их.
Достаточно, потому что да. Он знал, какую книжку дать человеку.
Да. Да? И вот впоследствии уже, когда, видимо, обязанностей было всегда, ведь у священства много, эту обязанность стал выполнять его сын. Нужно сказать, что у него в семье было 7 детей, но, к сожалению, вот только один пошел по его стопам, Александр. Вот нас очень тронуло, это уже вот, когда мы с Эльвирой Борисовной смотрели епархиальные ведомости, что в период войны, японской войны, именно священники Иоанна Предтеченского храма решили организовать лазарет для раненых. Эта инициатива была священника Иоанна Уфимцева, был такой вот священник. Его матушка приготовила белье, то есть она, видимо, провела такую организационную работу. А кроме обязанностей священника, отец Иоанн руководил свечным заводом при храме. И вот на территории этого храма был небольшой лазарет на 10 человек. И вот часть своих доходов, все священство отдавали на устройство этого лазарета. То есть вот когда мы собирали этот материал, это было замечательно. Я сама визовская, и моя бабушка была верующая, но вот уже старенький человек. И мы с ней как-то вот всего пару раз, к сожалению, пешком. Я жила на Полихах, а мы сюда вот приходили. Здесь крестили, например, мою сестру младшую. То есть, и все равно этот храм, он знаковый для города. Он был долгий время,
да,
годы
конечно,
же один
конечно.
Знаковый.
Это такой храм,
и
который
поэтому,
столько испытал.
Когда мы вот материал набирался, мы так были рады с Эльвирой Борисовной, с моей коллегой. И вдруг, вы знаете, действительно вдруг, буквально дней за 10 ведь, да, перед приездом патриарха, батюшка говорит: а не смогли бы вы какую-то книжечку написать? Вы
ничего
знаете,
себе, за 10 дней до приезда патриарха.
Ну, материал-то был, но ведь как? И тогда он нам сказал, что у него в его распоряжении, оказывается, есть дипломная работа выпускника нашей семинарии, ныне диакона храма Николая Угодника. Отец, он Дмитрий?
Диакон Дмитрий Бажанов.
А, да-да.
Клирик храма преподобного Серафима Саровского на улице Ясной.
Так вот, лично встретиться нам не удалось с ним, но он сказал, что он может вот все это нам отдать в наши руки. И вы знаете, вот я навсегда запомнила фразу вот моей коллеги Эльвиры Борисовны, она сказала, если Богу угодно, эта книжка будет. А тут еще предпасхальные дни, сама Пасха, мы с ней в четыре руки печатаем. И вы знаете, когда все вот уже отдали, буквально за день или два, мы думали, что книжки уже не будет, ну где же успеть? И когда патриарх был в храме Иоанна Предтечи, мы пришли на службу, подошли к отцу Ивану благословиться, и вдруг он говорит, я сейчас вам книжки принесу. Вы можете представить наш вот симбиоз наших чувств?
Удивление авторов.
Да. И вы знаете, вот эта вот небесно-голубая книжечка, ну, вот она нам была вручена.
Эльвира Борисовна, то есть вот тоже предысторию такую Людмила Федоровна рассказала о том, как создавалось. А вы-то вот что, так сказать, вот какие вы-то тоже чувства переживали в связи с тем, что такое обилие материалов шло к вам?
Вы знаете, мне вообще было очень интересно познакомиться с эпархиальными ведомостями. И вот документы, которые хранятся в госархиве, они немножко сухие. Там только факты содержатся, а епархиальные ведомости содержат так много материала, и официальная часть, и неофициальная часть. И я просто задалась такой целью посмотреть все. Я сидела в библиотеке Белинска, в Краеведческом музее, и подряд все смотрела. Не только ведомости, но и светские газеты, издававшиеся в то время. Мне вообще была интересна та жизнь и погрузиться в ее. И вот попутно я, конечно, брала материалы, касающиеся нашего храма. Я сама прихожанка этого храма, меня крестили в 49-м году в этом храме в младенчестве. Меня сюда водила бабушка. Вот храм мне этот очень дорог. Я живу здесь недалеко, в этом районе. И вот надо сказать, что здесь не только замечательный храм, а вот то кладбище, это храм Кладбищенский, да, и то кладбище, и люди, которые здесь захоронены, да, предки, они, это действительно история нашего города Екатеринбурга. Здесь у меня и бабушки, и дедушки похоронены. Вот. А об этом кладбище и список людей, наиболее таких известных, захороненных здесь, мне передал наш краевед, реставратор музея писателей Урала, уже почивший, Василий Константинович Некрасов. И вот я хотела бы прочесть стихотворение, которое я ему посвятила. Он здесь захоронен, на этом кладбище. На старом кладбище среди потертых плит могилы скромный холмик притулился. Здесь вечным сном екатеринбуржец спит, земляк всем тем, при жизни кем гордился. Он имена и даты сохранял, купцы, советники, мастеровые, забытые могилки поправлял и верил, что у Бога все живые. В земную доли краток жизни срок, и он лишь тень, а свет неизреченный пусть будет с теми, кто для нас берег истории помянник незабвенный. Вы знаете, Василий Константинович Некрасов, он сделал табличку на оградку захоронения купцов Телегиных, которые и основали этот храм.
Которые сейчас и там находятся, да?
И игумени Магдалины он сделал. И мы с ним мечтали походить по этому кладбищу и посмотреть. Он мне хотел показать эти могилки. Но, к сожалению, перед этой осенью вот он скончался, когда мы с ним это хотели сделать. И сейчас вот могилка здесь, по центральной аллее, находится. У них целое захоронение.
Семейное?
Да, семейное. Они известны камнерезы Дорошевы. Его бабушка была учительницей в церковно-приходской школе. И вы знаете, этот человек, он предсказал захоронение отца Иоанна Знаменского, там, где строится Большой Златоуст. И он прям показал место, где подняли останки этого священника, и у него в руках было Евангелие. Вот. И я помню, когда Василий Константинович стоял на площади, где открыли эти захоронения, вы помните это время, да? И как он плакал, когда шел молебен, и это человек,
это который... Это где сейчас строится храм?
Да, нет, это нет, на площади, нет, где Благоявленский собор. Нашли, где Большой Златоуст. Mm-hmm. Он предсказал это место, то есть он показал. Да. И действительно подняли останки отца Иоанна Знаменского. А я говорю, помню то время, когда, вот помните, подняли могилы, вскрыли Богоявленский наш собор на площади 5-го года, и как вот он стоял там, плакал, и действительно он хранил память о всех горожанах, Царство ему небесное. И вот как-то хотелось бы упомянуть такой факт, что в 1900 году в этом храме вот, Иоанна Предтеченском служил владыка Ириней. Был храмовый праздник, вот, который мы нынче будем отмечать скоро. И храмовый праздник Иоанна Предтеченской церкви. Вот, служба проходила на улице. И в это время отслужили панихиду всех усопших на кладбище. А затем владыка Ириней посетил квартиры отца Алексея Серебренникова, Николая Левицкого, был такой протоиерей, бывший учитель, и староста Михаила Ворожцова. Вот такой тоже факт интересный. И, конечно, хотелось бы, чтобы такая традиция по панихиду по усопшим как-то в этом храме.
На,
вот
на кладбище.
Именно, да, усопших, да, хотелось бы. Действительно, это удивительное кладбище. Mm-hmm. Нам бы хотелось, не только нам, но владыка благословил продолжить работу над этой книгой в истории храма.
То есть издать еще дополненное,
может быть, да, какое-то дополненное издание. И вот материалы Всероссийской научно-практической конференции, которые вышли во время приезда, да, патриарха, «Православие в судьбе Урала и России. История и современность». И здесь вот интересный материал содержится. Игуменя Домника Коробейникова, статья «Судьбы сестер Новотихвинского женского монастыря в XX веке. Подвиг веры и благочестия». Она пишет о послушнице Марфе Прокопьевне Сафоновой, которой пришлось много лет отсидеть в лагерях за то, что она была человеком веры. И вот, вы знаете, эта Марфа, послушница Марфа, в свое время поселилась в городе Свердловске после всех испытаний, выпавших на ее долю, и большую часть дня она проводила в Иоанна Предтеченском храме, где пела на клиросе. Вот такой факт, который не вошел в эту книгу. Я думаю, что, может быть, он будет использован в дальнейшем.
Ну, конечно, ее уже нет живых.
Да, да, конечно.
Потому что, столько испытав, так сказать, репрессии, что еще вдохновляло, может быть, еще какие-то такие примеры?
Да, в «Эпархиальных ведомостях» я нашла такой факт, и мне отец Иоанн Молоков рассказывал о том, что всем известна икона преподобного Серафима Саровского, которую все прихожане видят и очень почитают в нашем храме.
И она до сих пор находится.
Да, она была освящена на мощах Серафима Саровского. Ее возил купец, хозяин спичной фабрики Логинов. Оттуда привез, да, он осветил и оттуда привез, и теперь она много лет находится в нашем храме.
А в «Епархиальных ведомостях» моя коллега Эльвира Борисовна нашла тот факт, что купец Логинов ездил, видимо, на день прославления Серафимушки, и оттуда он привез икону, то есть это одна из первых изображений на иконе Серафимушки, и вот он привез ее. Mm-hmm. То есть, представляете, вот... Ну, любовь к этому святому и
любовь
желание
храму,
украсить,
да,
украсить родной храм. Угу. И вот в ведомостях написано было, что он был награжден церковной наградой за это.
Ну что ж, вот вы, конечно, много интересного рассказали, но я думаю, что это только часть вашей, так сказать, исследовательской такой и издательской работы. писательской работы. Наверняка будет, конечно, как вы уже сказали, и продолжаться, и дополняться эта книжка, да? Будет, наверное, переиздаваться вновь, потому что, ну, масса материалов, я думаю, что она еще пока не вошла в эту книгу.
Не успели просто.
Не успели, да, спешили.
Нужно сказать, что вообще-то эта книжка, вот она хороша и в научном плане, поскольку здесь есть вещи, которых нет нигде. Считалось, что фотографии купца Ефимия Телегина нет нигде. И вдруг Василий Константинович, о котором говорила моя коллега Эльвира Борисовна, сказал, как это нет, у меня есть. Mm-hmm. И вот он дал фотографии, вот там вот на первых страницах, она как раз есть. Она переснята из, вот видите, групповой фотографии. Mm-hmm. Но тем не менее, все-таки люди, которые приходят в храм, и они видят, что это вот захоронение, и, в общем-то, знают, что наследство этого купца был храм первоначально и заложен. Вот видит лицо этого человека.
Угу. Ну, тоже интересно, да, действительно, это, в общем, научная такая, угу. научный подход к изданию книги.
Нужно сказать, что, конечно, эта бы книжка не состоялась, если бы не было советов отца Иоанна. Потому что, ну, вы знаете, при любой даже вот курсовой работе, дипломной, вы идете к руководителю. Конечно, он нас руководил и вдохновлял.
И духовно.
И духовно, конечно, благословлял, а как же. Потому что вот масса вопросов каких-то вот сложных таких в религиозном плане он разрешал. Угу. Он же вот говорил, нет, вот это мы сделаем, а вот это мы опустим.
Угу. То есть... Ну, для вас-то ведь это был, для обеих, это первый опыт такой, написания такой книги, да, исторической?
Да. Конечно.
И религиозно, да, одновременно, было, да? Вот поэтому сложно, было, в этом, наверное, и сложность была, да, Людмила Федоровна?
Ну вот для меня-то нет, у меня есть еще книжечки, но вот вы знаете, это было вот настолько вот, вот ощущение, что Боженька действительно смотрит, что мы там делаем, отец Иоанн направляет, потому что вот были предпасхальные, и сама Пасха была, и праздник был, и причащение было, и книга эта вот рождалась. Она вот как-то радостно рождалась.
А что вы можете добавить, Эльвира Борисовна, ваши ощущения от этой работы?
Вы знаете, я никогда не думала, что наша церковь имеет такую замечательную историю, и что мне придется столкнуться с судьбами действительно людей настоящей крепкой православной веры. И их пример, он как бы укрепляет и мою веру. Я лично для себя, конечно, вот это почерпнула. И я бы хотела продолжить работу и над книгой, и поработать над ведомостями. И вы знаете, я побывала у матушки почившего отца Евгения Зырянова. Она нам пожертвовала яблочение батюшки для музея храма. И много фотографий. И дай Бог, если этот музей откроется и послужит прихожанам и славе нашего храма, славе Господа.
Но речь о музее все-таки этого храма Иоанна Предтеченского идет, да?
Дело в том, что с местом не определились, где он будет.
Ну, я думаю, что все в руках Божьих. Все, все угу. равно это все придет, если это угодно.
Да.
Ну что ж, мы будем завершать нашу беседу. Я хочу только напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в эфире «Радио Воскресенье» в нашей беседе принимали участие две замечательные такие вот женщины, авторы книги «Иоанна Предтеченский. Кафедральный собор». Людмила Федоровна Муртазалиева, старший научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея, и Эльвира Борисовна Друсенко, член Православного общества любителей духовной словесности.
Но незримо присутствовал.
Ну и, конечно, незримо присутствовал. Основой, так сказать, для этой книги послужил труд, научное исследование диакона Дмитрия Бажанова, клирика храма преподобного Серафима Саровского на улице Ясной. Спасибо вам большое за беседу. Я думаю, что мы еще с вами встретимся. До свидания.
Всего доброго.